Он закрыл глаза и приложился к горлышку, после чего сделал несколько больших глотков. «ХММ, а неплохо», — произнес он довольным голосом. «Врет», — сразу же учуял я ложь в его словах. «Да», — удивился Анри, и протянул руку. Я не стал его останавливать, хотя догадывался, что вкус наверняка ужасный. Пусть Дежериньи порадуется. Все же Диаламик так долго над ним смеялся. Лекарь сделал глоток, а затем резко отдернул магическую фляжку от лица. «Фу, ну и гадость», — произнес он. «Ага», — кивнул Жули и засмеялся низким смехом. «Вот, значит, как, я вам это еще припомню», — ответил другу Анри и улыбнулся. «Как вам будет угодно», — здоровяк даже исполнил довольно грациозный поклон. «Настоящая бурда», — произнес он и снова отпил из фляжки. «Мы с лекарем переглянулись. Неисправимый алкаш», — подумал я, и наверняка Диаламик был в этом со мной полностью солидарен. Так мы шли и разговаривали друг с другом, шутили и делились разными историями. В основном это были истории Жуля и Анри, конечно же, ведь про себя я им пока рассказать не мог, но мне была приятна их компания. Впервые за долгое время в моей жизни появились люди, которые были дороги мне, те, кого я мог назвать друзьями. От осознания этого на душе стало радостно и тепло. Вот только продлилось это очень недолго. Все началось тогда, когда мои фанги начали вести себя странно. Сначала они начали наворачивать круги вокруг нас с Жулем и Анри, хотя до этого шли рядом спокойно. Потом стали принюхиваться, а затем и вовсе оскалились и зарычали. «Это не к добру», — сразу же понял я, наблюдая за Титусом и Тиной, которые сейчас смотрели в одну сторону. И как назло, Жумельяк шел сильно впереди. «Люк, у нас проблемы», — осторожно поинтересовался Анри, который тоже наблюдал за фангами. «Позовите Жази», — ответил я лекарю, и тот, молча кивнув, ускорил шаг и ушел вперед. «Неужели снова иные?» — подумал я, посматривая по сторонам и попутно просматривая территорию магическим взором. Туман уже не был таким плотным, поэтому на небольшом расстоянии, примерно метрах в 5-6 от себя, я мог увидеть того, кто будет к нам приближаться. Если, конечно, они обладали магией, как, например, все иные или монстры, населяющие проклятые земли. Вокруг никого не было, но фанги продолжали рычать, при этом почему-то опустив глаза вниз. И тут я ощутил, как земля едва заметно качнулась. Затем это произошло еще раз, но уже немного сильнее. Я посмотрел на Дежериньи, будучи магом земли. Он должен был, наверное, что-то ощущать. «В земле что-то есть», — произнес здоровяк. Буквально в следующее мгновение земля невдалеке от нас взорвалась множеством комьев, и на поверхности появилось очень странное существо, очертания которого скрывал туман. А затем послышался громкий свист. «Это», — сзади заговорил Дежериньи, и мне даже оборачиваться не нужно было, чтобы понять, что Жуля охватил страх. «Это же», — договорить он не успел, издав громкий свист. Тварь ринулась на нас. Глава 20. Громкий свист резал по ушам, настолько он был неприятным. А тем временем тварь, похожая на огромного жука, неслась в нашу с Дежериньи сторону. Я обернулся и увидел, что здоровяка сковал страх. В бою от него помощи будет мало, промелькнула мысль в моей голове, и я машинально выхватил шпагу из ножен. «Назад!» — скомандовал я фангом, когда те дернулись вперед. Судя по тому, что я видел, этот монстр был Титусу и Тине пока что не по зубам. Фанги послушно отступили назад, а я наоборот рванул в сторону существа, попутно насыщая свое тело магией и создавая вокруг себя магический доспех. Помимо этого, я начал напитывать металл оружия ядом, который я недавно получил в туманных землях, попробовав магический цветок, обладающий сильным замораживающим эффектом. Что там говорил про этих тварей Жуль? Обычным оружием Вивьера точно не взять, вспомнил я его слова, но у меня ведь и необычное. Плюс, если я буду целиться в уязвимые места вроде глаз, то у меня есть все шансы одолеть этого магического монстра, так как я гораздо быстрее и ловчее. Во всяком случае мне так казалось, ибо габариты огромного жука были и правда впечатляющими. Вот только сравнил бы я его не с лошадью, как это сделал Дежериньи, а скорее с буйволом. Около 2 метра ростом, существо обладало крупным массивным телом, которое, к тому же, было заковано в твердую хитиновую броню. Огромный жук, а именно так мне описал Жуль Вивьера, когда рассказывал о нем, больше всего походил на скарабея из моего мира, которые встречались в пустынях материка песков. Но походил он на них лишь отдаленно, и дело было не только в размерах. Основным отличием Вивьера от жуков, которых мне приходилось видеть ранее, было отсутствие передней пары лап. Не знаю, как так вышло, но у этого монстра они деформировались в нечто напоминающее косы или серпы, которыми, видимо, он и порубил людей из отряда Дежериньи в капусту, как он сам это описал когда-то. Еще одним большим отличием было то, что сама тварь передвигалась на оставшихся двух парах конечностей. Верхняя же часть его сегментного тела была задрана вверх на манер сказочных существ из моего мира, которые назывались кентаврами. И разумеется, все это было заковано в тяжелую хитиновую броню, которая защищала даже голову и шесть светящихся зеленым светом глаз, которые уставились в одну сторону, а именно на меня. Я поудобнее перехватил шпагу и приготовился к атаке монстра. Но стоило ему приблизиться ко мне еще на несколько шагов, как вдруг одна из его лап провалилась в землю и массивное тело Вивьера чуть накренилось на бок. Затем, то же самое произошло и с другой парой его ног, и жук начал заваливаться на левую сторону. Что происходит? Я повнимательнее присмотрелся и понял, в чем дело. Это были сыпучие пески Дежериньи, которые я видел единожды в битве с младшим демонсари. Я обернулся и увидел здоровяка, в глазах которого уже не было страха, в них была лишь решительность. Зря я подумал, что он мне не помощник в бою. Жуль оказался куда храбрее, чем я о нем думал. Тем временем тварь, которая так и не завалилась на бок, вдруг снова громко засвистела, и я ощутил, как от нее исходит магия. «Что происходит?» – подумал я, когда Вивьер неожиданно прыгнул. Но не на меня, как этого следовало бы ожидать, а в сторону, после чего в буквальном смысле исчез, провалившись под землю. «Ничего себе! Эта тварь тоже может менять пространство вокруг себя?» – подумал я, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. «Жуль, с вами все в порядке?» – спросил я здоровяка. «Да. А вы как, Люк?» – спросил меня Дежериньи, немного в растерянности от того, что происходит. «Не знал, что эти монстры могут передвигаться под землей», — честно ответил я. «Значит, я с вами в одной лодке, Люк», — усмехнулся мой собеседник, а буквально в следующую секунду земля рядом с нами задрожала. «Нападает!» — крикнул я, и буквально прямо под моими ногами почва взорвалась комьями, и на поверхность вылез Вивьер. Я успел отпрыгнуть в сторону и тем самым сохранил себе жизнь, так как в следующий миг в то место, где я только что стоял, вонзилась клешня серп огромного жука. Поднявшись, я уже собрался было атаковать монстра шпагой, заряженной леденящим ядом, как увидел яркую вспышку, а в следующий миг в жука ударила молния. Я повернул голову в сторону и увидел Жумелика. «Отлично!» Жуль говорил, что обычное оружие не берет этих тварей, но вот про магию ничего сказано не было. А во! Магический удар кардинальского сына получился настолько мощным, что Вивьера сбило с ног, и он, наконец, завалился на бок, а то место, куда угодила молния, задымилось. «Шанс!» Я ринулся с жуку еще до того, как он упал, и, оказавшись рядом с ним, хотел ударить ему в один из шести глаз, но чуть было не лишился головы. Режущая атака монстра, которую он провел, оказалась настолько быстрой, что я едва успел среагировать на нее. Уйдя вниз, в следующее мгновение я вынужден был сразу же уйти в перекат. Даже упав на бок, магическая тварь представляла собой большую опасность, а серповидная клешня чуть было не воткнулась в мое тело. «Не нравится мне это», — пронеслась в моей голове мысль, когда все мои инстинкты забили тревогу, сигнализируя о том, что я только что чуть было не лишился жизни. Неужели Вивьер своей косой смог бы пробить мою броню? Вроде, не должен. Да, монстр, конечно, выглядел сильным, но мой магический доспех должен был защитить меня от повреждений. Особенно хорош он был против физического воздействия. Тогда почему? Вскочив на ноги, я повнимательнее присмотрелся и заметил кое-что интересное. Лезвия Вивьера были не совсем обычными. Это не сразу бросалось в глаза, но если внимательно приглядеться, можно было заметить, что они источают едва заметный холодный белый свет, а значит, клешни монстра были магическими. Тогда все вставало на свои места, и уже было не так уж и удивительно, что жуку удавалось разрезать даже тяжелые доспехи, аки горячий нож масла. А фауна проклятых земель не перестает меня удивлять до сих пор, подумал я, в очередной раз попытавшись проткнуть тварь шпагой, благо теперь я знал о его скорости. Если он попытается располовинить меня снова, это не должно стать для меня сюрпризом. И ведь попытался. Поднявшись с земли, Вивьер ударил по широкой диагонали, но я оказался быстрее и, встав боком и пропустив лезвие в паре сантиметров от своего тела, я сделал быстрый шаг в его направлении, после чего произвел молниеносный выпад. Острие шпаги вонзилось в один из его глаз, и монстр, громко застрекотав, попытался ударить меня второй своей клешней серпом, но безрезультатно. Я уже знал, как он атакует, поэтому, выдернув оружие, снова вонзил его в морду Вивьеру, но уже в другой глаз. «Люк, назад!» – послышался знакомый голос. После второго укола я сразу же отскочил в сторону, а вслед за этим последовала очередная яркая вспышка. Зажмуриться пришлось даже несмотря на магический доспех, который прекрасно защищал мои глаза от ярких вспышек. Молния Жумельика в этот раз угодила не в броню Вивьеру, а прямо в его морду. Замораживающий яд уже успел распространиться по телу монстра, поэтому он замедлился и даже не успел закрыться. Запахло паленым, а сам жук обезумел и, громко стрекоча и свистя, начал махать своими клешнями с такой скоростью, что даже я с трудом поспевал взглядом за его ударами. На всякий случай я убрался от него подальше, а спустя пару секунд все прекратилось. Ноги Вивьера подкосились, и он рухнул на землю. Несколько секунд на небольшой полянке посреди туманных дебри царила гробовая тишина. «Люк!» — первым нарушил ее дежурение. Здоровяк подбежал ко мне и схватил за плечи. «Люк!» — громко пробасил он. «Мы победили! Мы победили!» — произнес он, и я увидел радостную улыбку на его лице. Вскоре к нему присоединились и другие громкие и одобрительные голоса. Я посмотрел по сторонам и увидел, что вокруг нас собрался уже кружок из воинов нашей разведгруппы, которые улыбались и смотрели то на меня с дежурени, то на поверженного монстра. «Молодец, Люк!» — ко мне подошел Жумельяк. «Это наша совместная победа», — ответил я Жазе, после чего посмотрел на Титуса и Тину. «Можете есть», — кивнул я фангом на тело Вивьера. Стоило им получить разрешение, как мои питомцы радостно бросились к мертвому монстру. «Опасная тварь», — произнес Жазе, проследив взглядом за фангами. «Еще какая», — ответил я. «Боковую броню даже ваша молния не пробила», — добавил я, и мой собеседник кивнул. «Да уж», — задумчиво произнес сын кардинала. «Может, посмотрим поближе?» — предложил Жумельяк, и я не видел причин ему отказывать. Как, впрочем, и дежурение. Вскоре мы уже стояли у тела Вивьера. «У меня есть одна интересная догадка», — произнес я, глядя на передние конечности жука, которые представляли собой серпы. В них до сих пор была магическая сила, которая не исчезла после смерти монстра. Даже сквозь магический туман были видны потоки магической энергии, которые циркулировали внутри грозного оружия Вивьера. «Да, интересно», — произнес Жазе, смотря на жука. «У вас есть какой-нибудь ненужный нож?» — спросил я у друзей. «Полно», — усмехнулся Дежурине и протянул мне клинок, который, вероятно, был трофеем, полученным после недавней битвы. «Иллирийские псы все равно нормальное оружие делать не научились», — хмыкнул он, легко расставаясь с коротким клинком с широким лезвием. «Спасибо», — поблагодарил я здоровяка, после чего подошел к фангам, которые уже начали глодать голову Вивьера и, поднеся оружие жуля к серпам, надавил на один из них лезвием короткого клинка. «Ничего себе!» — практически одновременно охнули мои друзья, когда конечность жука без каких-либо проблем вошла в иллирийский металл. «Вот почему этот монстр так легко рубит броню, даже тяжелую», — произнес я, смотря на серповидные конечности Вивьера. «Да уж», — покачал головой Дежарини. «Получается, они магические?» «Да», — кивнул я, после чего выкинул обрубленный клинок в сторону и достал из-за пояса кинжал. «Отойдите», — приказал я фангам, после чего обошел один из серпов жука стороной, присел на одно колено и попытался аккуратно отрезать конечность от тела Вивьера. Не получилось. Хитин по-прежнему оставался очень прочным и просто так не поддавался обычной стали. На этот случай у меня была необычная. Я вынул из магической сумки клинок неспящего губернатора. «Это то, о чем я думаю», — спросил меня Жумельяк, смотря на длинный клинок у меня в руках. «А, точно, они же еще не видели его у меня». «Да, это меч неспящего губернатора», — честно ответил я, после чего поднял клинок над собой и с силой опустил его на клешню Вивьера. Лезвие нехотя вошло в хитин. По сути, особой разницы между кинжалом и оружием ожившего мертвяка не было. Играла роль лишь масса клинка, а не его магия. «Может, я...» — предложил свою помощь Дежарине. «ХММ, а это хорошая мысль. У него наверняка получится лучше». «Да, конечно, дорогой жуль», — кивнул я другу, и он вынул из ножен, закрепленных у него на спине, двуручник, который я купил ему в Тузуле. Эха, размахнувшись, здоровяк со всей силы рубанул по конечности Вивьера клинком. «Ух, вот это силища!» — подумал я, глядя на то, как лезвие двуручника глубоко вошло в клешню гигантского жука. Подобного эффекта я смог бы добиться разве что если бы усилил свое тело магией. Но, так как у меня ее осталось не так уж и много, то я решил ее не тратить и воспользоваться лишь физическими ресурсами тела. И разумеется, тут я был дежурень и неровня. Но даже с его силой отрубить с первого раза конечность жука ему не удалось. Эха, размахнулся и ударил он второй раз. Почти. С третьего раза здоровяку удалось отсечь одну из клешней. Причем, наблюдая за жулем, я понял, что он не только сильный, но и довольно ловкий мечник. Все три раза он попал в одно и то же место, что сделать было не так уж и легко. «Готово», — довольным голосом произнес Дежарини. Я подошел к отделенному серпу и взял его в руку. «ХММ, интересно», — подумал я, смотря как магия в серпе начала медленно затухать. Видимо, даже в мертвом теле Вивьера был какой-то магический источник, который поддерживал в клешне энергию, но стоило ей отделиться от тела, как она сразу же начала исчезать. Я наклонился к брошенному клинку и подобрал часть лезвия, после чего проделал то же самое, что и несколько минут назад. Получилось, но уже с большим трудом. А еще я увидел на клешне небольшую зазубрину. Когда я проделал этот трюк в первый раз, ничего подобного не было. «Не работает», — поинтересовался Дежарини. Видимо, я пожал плечами, но выкидывать клешню не стал. Если каким-то образом получится сделать для нее магический источник, тогда этот трофей пополнит мою коллекцию оружия. Ну а если нет, повешу на стену. Я убрал серп в магическую сумку, с трудом, но он поместился в ней. «Люк, вторую конечность вы будете забирать?» — поинтересовался Жумельяк, который уже давно с едва заметной завистью посматривал на меня и мои манипуляции с серпом. «Вообще можно было забрать и вторую, но я убил этого монстра не один. Если уж говорить на чистоту, то больше всех в убийство этой твари вложился Жумельяк. Но будь на месте меня и Дежарини и кто-нибудь другой, и я уверен, что они атаки монстра могли и не пережить. Поэтому мы оттянули прилично времени, чтобы кардинальский сын смог подготовить свою магическую атаку. А вот здоровяк, который сильно помог мне, мог рассчитывать на трофей еще больше. Он немало сделал для ее убийства и заслужил награду. Я бы отдал ее жулю», — ответил я Жизе и посмотрел на друга. «Мне не нужна», — покачал головой маг земли. «Если бы она была больше, другое дело», — а так он махнул рукой. «Хорошо», — кивнул Жумельяк. «Тогда предлагаю забрать вам хитин с этой твари. Если изготовить из него броню, то вы будете практически неуязвимы», — добавил Жази. «А вторую клешню тогда заберу себе я». «ХММ, а вот это очень грамотная мысль. Если из хитина этой твари и правда удастся создать доспехи, то никакое оружие, будь то меч, копье или арбалетный болт, не будет проблемой. А еще броня из этого хитина будет отлично защищать от магии. Для жуля идеальный вариант. А мне нравится ваше предложение», — довольным голосом ответил здоровяк, после чего за несколько ударов отсек и вторую клешню, которую передал Жумельяку. «Вопрос только, как отделить эти пластины от жука», — задумчиво произнес он, почесав затылок. «Я могу помочь». К нам подошел Дебуа, и жуль сразу же изменился в лице, что было неудивительно, учитывая, какая история связывала этих двух воинов. «Я могу отделить пластины, а взамен вы позволите вырезать мне несколько органов, пока еще ваши фанги до них не добрались», — предложил Траппер. «Это выгодное предложение, жуль, соглашайтесь», — произнес кардинальский сын, смотря на здоровяка, который испытывал явное неудобство от этой ситуации. «Жизи прав, дорогой друг, соглашайтесь», — произнес я, глядя на Дежарини. «Что было, то было. Прошлого не вернуть. Нужно жить здесь и сейчас. А доспехи, которые вы сможете сделать из хитина, помогут продлить вашу жизнь», — добавил я и хлопнул Жуля по плечу. «Но решать вам», — я больше не стал ему ничего говорить. Вместо этого я кивнул Титусу и Тине, тем самым отдав беззвучную команду, мол, продолжайте, и мои фанги вновь начали грызть голову Вивьера. А не так уж и плохо все в итоге вышло. Глава 21. В итоге, на небольшой полянке, где на нас напал Вивьер, пришлось немного задержаться. На разделку туши магического монстра ушло больше времени, чем планировалось. «Уверены, что вы правильно поступаете?» — спросил Жумельяка Батиста. «Я стоял не так далеко, поэтому стал невольным слушателем их разговора». «Вы о чем?» — спросил наемника Жази. «О том, что нам нужно терять время на это», — он кивнул на Жан-Клода, который умело отделял хитин от тела огромного жука. «Не вижу в этом проблемы», — спокойно ответил Жумельяк. «Это дополнительная прибыль для отряда, добавил он и устало потер глаза. «Прибыль», — его собеседник усмехнулся. «Но все сливки достались Дежерине и барону и вам, разве это честно? А, так вот в чем дело. Банальная зависть, ясно. Потому, что именно барон Костельмар, Дежерине и я убили монстра», — спокойно ответил Батисте Жози. «У вас какие-то претензии?» «Ну, нет», — покачал головой наемник. «Просто, это трата времени, а мы, вроде как, спешим», — произнес он, и я ощутил в его голосе не только зависть, но еще и раздражение и злобу. «Ясно», — спокойно ответил своему собеседнику Жумельяк. «Спасибо за ваше беспокойство, но думаю, я сам справлюсь с тем, что касается нашего графика и контроля времени», — добавил кардинальский сын. «Хе-ха, молодец, Жози. Как скажете», — ответил ему Батиста и, кивнув, пошел к своей группе наемников, к которой, к слову, принадлежал и Дибуа. «Не будут ли у него проблемы из-за того, что он помогает Дежерине?» Хотя, судя по тому, как вел себя траппер, было видно, что он явно преследовал какие-то свои цели и, скорее всего, на саму миссию ему было плевать. Уверен, что здесь он был только из-за магических монстров и их органов, и с их продажи явно хотел получить больше, чем ему пообещали за успешное выполнение поставленной перед нашей разведгруппой задачи. А это могло значить только одно. Я посмотрел на Дибуа и то, как ловко он орудует ножом. Жаль, я восстановил не все свои способности, подумал я, и усмехнулся про себя. Я был уверен, что как только запахнет жареным, Жан-Клод, который был магом воздуха, свалит, как он сделал в тот раз, когда они остались в места с Дежерине. Сбежал один раз, сбежит и во второй. Тем более, за время наших злоключений по проклятым землям он успел неплохо пополнить свою коллекцию органов магических тварей, а это означало, что его не особо что тут и держит. Эха, будь у меня способность Василиска, которую я называл отсроченная смерть, он бы и не подумал о предательстве. Но, к сожалению, с нынешним уровнем контроля своего магического ядра, я не смог бы провести столь тонкую манипуляцию с маной. А жаль, с этой техникой он бы и не подумал о побеге. Ладно, еще успею ее освоить. Все дело в желании и тренировках, причем с первым пунктом никаких проблем нет. А вот со вторым дела обстояли немного хуже. Несмотря на то, что я развивался и продолжаю развиваться, как в физическом, так и в магическом плане, времени, все равно, не хватает, чтобы уделить этому больше внимания. В проклятых землях постоянно что-то происходит, поэтому на медитации или физические тренировки, банально, нет времени. Хотя, например, в зарядках и каких-либо физических упражнениях, мой организм и так не нуждался. Разведгруппа двигалась в очень хорошем темпе, и даже при условии, что я насыщал свое тело магией, я все равно сильно уставал. На тех недолгих привалах, что у нас были, я просто сидел или вовсе лежал, и ни о каких дополнительных физических упражнениях и речи быть не могло. Я закончил, голос Дибуа отвлек меня от мыслей, в которые я слишком глубоко погрузился. «Хорошо», — кивнул ему Жози. «Пятиминутная готовность», — произнес он громким голосом, чтобы остальные воины группы его услышали. «Спасибо вам, барон», — ко мне подошел Жан-Клод, который, несмотря на то, чем он занимался последние полчаса, был практически не запачкан темной кровью Вивьера. «За что?» – спросил я наемника. «За то, что убили эту тварь», – он кивнул себе за спину, туда, где лежала разделанная туша огромного жука, которого, уже лениво, подъедали Титус и Тина. «Не я один его убил», – ответил я Дибуа. «Согласен», – кивнул наемник. «Но именно вы сделали большую часть работы», – добавил он, и на его губах появилась улыбка. «Жумельяк убил его молнией», – возразил я наемнику. «Возможно, но это...» Он протянул мне руку, и я увидел в его ладони вязкую жидкость темного цвета, которая сохраняла форму, а не растекалась по его руке. «Я знаю только один яд, который может оказывать такой эффект на кровь. Вы намазали шпагу выжимкой из хладоцвета?» — спросил мой собеседник с интересом, смотря на меня. «Верно», — соврал я Жан-Клоду. «А, так вот как называется этот цветок, про который мне говорил Михаил?» «Умно», — Дибуа прищурил один глаз. «Очень умно, барон. Этому я научился у иных племени детей угла», — продолжил я наслаивать новые слои лжи на свою легенду, чтобы она потихоньку набирала вес. «Да, у них есть хладоцветы», — в голосе моего собеседника послышалось наигранное удивление. «ХММ, а он знает о иных и проклятых землях куда больше, чем мне казалось в самом начале, когда я с ним только познакомился». «Есть», — спокойно ответил я. «Между племенами иными, которые не враждуют, ведется обмен, произнес я, смотря на кровь в руках наемника, которая все еще оставалась вязкой и наверняка была холодной из-за большой доли ледяного яда в ней. «Интересно», — задумчиво произнес Дибуа. «Я думал, дикари с болот держатся обособленно от других. Вы так хорошо знакомы с этим племенем?» — удивленно спросил я. «Нет, но многое о них слышал», — пожал плечами мой собеседник. «Больше, чем я из первых уст?» — спросил я, и Жан-Клод усмехнулся. «Ой, нет, конечно», — он махнул рукой, явно пытаясь казаться дружелюбным весельчаком, «но я видел этого человека насквозь, поэтому меня было не провести». Дибуа не верил мне, а еще явно в чем-то подозревал. «Скорее всего, дело было в моих способностях. Не думаю, что он заикнулся про яд хладноцвета просто так. Думаю, он знал, как он работает, и скорее всего то, как действовал замораживающий яд, который нанесли на оружие, и то, как действовал мой, эффекты разнились, и возможно он понял это. Ну, или я слишком надумываю и снова паранойю почем зря. В любом случае, спасибо вам, барон», — произнес он и перевернул ладонь. Замороженная кровь упала на землю и не подумала растекаться. Не думал, что эффект замораживающего яда будет настолько сильным. «Пожалуйста», — спокойно ответил я, и когда наемник отошел, послышалась команда Жази, и наш небольшой отряд выступил дальше. Фуха, я устало дышал, жадно глотая ртом воздух. Последний марш выдался очень долгим, и мы без устали гнали всю ночь напропалую, прерываясь лишь на небольшие пятиминутные привалы, чтобы перевести дыхание, которых, к слову, было всего три. «Я, сейчас, сдохну», — задыхаясь, произнес Дежаринье, который приземлился пятой точкой прямо на землю рядом со мной. «Бедолага, даже не знаю, как ему вообще удалось преодолеть весь этот путь. Ему этот марш-бросок, наверняка, дался тяжелее всех, что было неудивительно, учитывая его вес и пристрастие к алкогольным напиткам. К слову о них, стоило здоровяку сесть, как в его руках сразу же появилась его волшебная фляжка, к которой он сразу же приложился губами. Фуха, облегченно вздохнул он, и на его губах появилась блаженная улыбка. «Пойло, конечно, дрянь, но после того, что я перенес, пьется как самый лучший нектар», — пробасил он и довольно усмехнулся. «Сколько человеку нужно для счастья?» — подумал я и не смог сдержать улыбки, глядя на радостного здоровяка. К нам подошел Диаламик, который, несмотря на свое пристрастие к алкоголю, держался, на удивление, бодрячком. Сейчас он подошел ко мне и коснулся указательным и средним пальцем моего лба. Мгновение, и я ощутил магический импульс, исходящий от него, а затем по моему телу прошел легкий холодок, и я почувствовал, как быстро усталость покидает мое тело. Не знал, что лекарь способен на такое. «Спасибо, Анри», — от всего сердца поблагодарил я Диаламика. «Не за что, дорогой Люк», — ответил он и подошел к Дежарине. С ним он проделал то же самое, и здоровяк расплылся в довольной улыбке. «Анри, не передать всеми словами, насколько вы прекрасны», — произнес Жюль и протянул ему фляжку. «Не, я эту бурду пить не буду», — покачал головой святоша. «Нет, дорогой Анри, для вас я предлагаю только лучшие», — ответил маг земли. «Из доступного, разумеется», — добавил он. «Благодарю», — кивнул Диаламик и сделал пару глотков из фляжки Дежаринье. «Не умеют все такие лирийские собаки делать нормальное вино», — произнес он и скривился. «И не говорите», — усмехнулся здоровяк. «Но пить можно. Во всяком случае, это намного лучше чем-то, что я смешал в одну емкость», — пробасил он и, приняв обратно магический предмет, тоже приложился к горлышку. Я улыбнулся, наблюдая за разговором друзей, и несмотря на усталость, которая немного отступила, благодаря магии лекаря, чувствовал я себя, как никогда, хорошо. «Люк, что с вами?» — спросил меня Жюль. «А что не так?» — спросил я, убирая улыбку с лица. «Вы чего какой довольный?» — спросил здоровяк. «А чего грустить?» — спросил я Дежаринье. «Туманные дебри остались за спиной. Плюс Жази сказал, что скоро мы выйдем к стражу», — добавил я, после чего использовал магическое зрение, чтобы проверить, нет ли кого рядом. Сейчас, когда магический туман остался позади, я наконец-то мог пользоваться магическим зрением, и от этого на душе было гораздо спокойнее. Нет, я, конечно, доверял Титусу и Тине, но их нюх все же уступал моему магическому взору, благодаря которому я мог обнаруживать магических существ на больших расстояниях, а учитывая, что все жители проклятых земель, включая как иных, так и представителей флоры и фауны, обладали магией, то по сути я видел всех, кроме, разве что, иллирийцев, которые были обычными воинами, а не магами. Этот факт меня сильно успокаивал. И то верно, тем временем, ответил Деш. Ненавижу этот туманный холод, произнес он и сделал еще несколько глотков из фляги. Хотя, после победы над Вивьером мне стало немного легче. Я знаю, что скорее всего, это не та тварь, что порешала всех тех людей, навсегда оставшихся в том форте, но теперь я хотя бы знаю, что монстра можно убить, добавил он и в его голосе явно ощущалось облегчение. Я рад, что вам стало легче, я хлопнул здоровяка по плечу. А если вам из этого монстра получится еще и броню создать, то вы сможете крошить врагов ничуть не хуже, чем это Вивьер. Да, настрадаются тогда от меня и иллирийские собаки, усмехнулся дед. Собираетесь и дальше служить в армии? В голосе Диаламика послышались нотки удивления. Пока не знаю, дорогой Анри, тяжело вздохнув, ответил здоровяк. А вы, думаю, у меня пока не выхода, ответил лекарь. Долги, поинтересовался Жуль. Если что я могу, не в деньгах дело, дорогой друг, на лице святоши появилась грустная улыбка. А в чем, удивленно спросил здоровяк. Этого я вам сказать не могу, Анри тяжело вздохнул. Во всяком случае, пока, добавил Диаламик, в голосе которого появились нотки грусти и сожаления. Жуль смерил друга сочувствующим взглядом. Анри, знаете, если вам когда-то понадобится помощь, то вы всегда можете рассчитывать на меня, пробасил здоровяк голосом полным уверенности. Присоединяюсь к словам Жуля, произнес я, смотря на лекаря, который грустно улыбался, смотря куда-то вдаль. Спасибо, друзья. Правда, от всего сердца, спасибо. Поблагодарил нас здесь друг. Господа, знакомый голос послышался за моей спиной. Наша троица одновременно повернулась на его источник. Это был Жумильяк в компании Батисты, который, казалось, от него вообще не отходил. И признаться честно, мне это не нравилось. Нет, это была не ревность, или что-то в этом духе. Нет, это было другое. Я видел истинную натуру этого человека насквозь, и я всерьез переживал за Жази, который в последнее время выглядел очень уставшим. А вот Батиста, наоборот. Наемник явно был хорошим манипулятором, а для человека долгое время находящегося в стрессе это может быть крайне опасно. Это понимал я, но понимал ли кардинальский сын? Скоро двигаемся дальше. До стражи осталось всего ничего, произнес он и оглядел нашу небольшую компанию. Как ваше состояние? ХММ, как-то странно прозвучал этот вопрос. Нормально. Практически одновременно ответили Анри и Жули, переглянулись. Видимо, и они что-то уловили, а не только я. Я не могу использовать дозорного, произнес Жази виноватым голосом. И прежде чем отправиться к стражу, нужно провести разведку, добавил он и почему-то посмотрел именно на меня. Нужны добровольцы, добавил он уставшим голосом. Если в кого-то еще остались силы, то я могу, произнес Анри. У меня и мундир есть. Помните наш разговор, Жази? Спросил лекарь кардинальского сына, и тот кивнул. И я могу, предложил я свою кандидатуру. И форма Иллирии у меня тоже есть, напомнил я Жази, которого мы посвятив наш с Диаламиком план. Будет логично, если лекарь останется здесь, произнес Батиста, и от моих глаз не скрылся его взгляд, который он вскользь бросил на меня, а также и его ухмылка. Он явно что-то задумал, и осталось только понять что. Нет, Анри имеет больше опыта в подобных делах, возразил Жази наемнику, и у того все отразилось на лице. Во всяком случае, я точно заметил, что тот Батиста остался недоволен ответом Жумильяка. Не нравится мне все это, подумал я, но вида не подал. Пусть думает, что я нахожусь в неведении. В любом случае, в конце смеяться буду я. Значит, в разведку отправится барон Костельмар и маркиз Диаламик, тем временем, резюмировал сын кардинала. А во, значит, и у Анри есть благородный титул. Признаться честно, это стало для меня новостью. И почему он раньше молчал? А спрошу, наверняка ответит. Вы не спрашивали. Мы будем вдвоем? Спросил лекарь. Нет, с вами отправится несколько моих ребят, произнес Батиста. Я посмотрел на Жумильяка, но тот никак не отреагировал. Он смотрел куда-то вдаль, будто бы разговор шел где-то очень далеко, а не здесь. Хорошо, спокойно ответил я. Когда нужно выступать в разведку? Спросил я. Чем быстрее, тем лучше, ответил наемник. Я готов, ответил я и посмотрел на Диаламика. Я тоже, ответил лекарь. Отлично, Батиста довольно потер руки. Тогда я предупрежу своих, добавил он и, больше не говоря ни слова, пошел к группе наемников. Мы с Анри переглянулись. Не нравится мне это, тихо произнес он, так, чтобы только я это слышал. У меня такие же мысли, ответил я. Жозе, позвал я сына кардинала. Да, Люк, отозвался Жумельяк, который выглядел немного растерянным. Вы уверены, что отправлять нас с Анри на разведку в компании головорезов Батисты это хорошая идея? Прямо спросил я. ХММ, Жози задумался. У вас есть какие-то подозрения на этот счет? Спросил сын кардинала. Я ему не особо доверяю, честно ответил я. Я тоже, поддержал меня Диаламик. Объяснить мне вы этого не сможете, верно? Прямо спросил Жумельяк, и мы с Анри покачали головой. Хорошо, я понял вас, ответил Жози. Я разберусь с этим, добавил он и задумчиво пошел в ведомом лишь ему направлении. Мы с лекарем проводили его взглядами, а затем начали облачаться в иллирийские мундиры. Кажется, кто-то сегодня доиграется. Глава 22. Интерлюдия. Батиста. За месяц до начала экспедиции. Доки Тузулы. Таверна Тухлый Сом. Зайдя внутрь таверны, где царил полумрак, а в воздухе смешались запахи табака, дешевого вина, пота и еды, Батиста осмотрелся по сторонам. Нужный столик в самом дальнем углу Тухлого Сома он заприметил не сразу. Лишь когда человек, сидящий за ним, поднял руку, воин двинулся в его направлении. Сев за стол, Батиста огляделся по сторонам. Вокруг сплошное отребье. Бандиты, воры и убийцы – идеальное место, чтобы не встретить никого из знакомых, вроде благородных, или тех же наемников. «Эля», – произнес он, не оборачиваясь. «Самого дорогого», – добавил он, зная, что за его спиной стоит официантка, которую он успел заприметить, когда подходил к столу. «Мне повторить», — сказал человек, лицо которого скрывал капюшон. Наемник усмехнулся, ибо прекрасно знал, кто скрывается под ним. «Ну, да ладно, хочет поиграть в конспирацию, пусть», — подумал про себя наемник. Несколько секунд они сидели молча. «Уговор в силе», — человек за столом первый нарушил тишину. «Да», — кивнул Батиста, — «но с одним условием», — добавил он. «Условием?» — спросил мужчина. «Да, мне нужно больше денег», — спокойно ответил своему собеседнику наемник. «У нас был уговор», — сквозь зубы процедил мужчина в капюшоне. «Был, да, но все немного изменилось. В отряде появились несколько человек, которые могут оказаться проблематичными», — все в той же спокойной манере ответил воин. «Вашель», — послышался звонкий голос молодой официантки, а спустя несколько секунд на стол опустились несколько кружек холодного пенного эля. «Спасибо», — поблагодарил официантку Батиста, а затем притянул ее к себе за талию. «Ой!» — вскрикнула она от неожиданности, когда он усадил ее на колено, а его рука полезла ей под подол платья. Девушка попыталась вырваться, но куда уж там, наемник был гораздо сильнее. «Мне нужно работать», — произнесла она, оставив свои потуги выбраться. «Я заплачу больше», — усмехнулся Батиста, краем глаза следя за своим собеседником, который, наверняка, начал уже нервничать. «Но я...» «Как хочешь», — отпустил ее воин. Свою роль она сыграла и сейчас перестала быть ему интересной. Официантка впала в легкий ступор, продолжая сидеть на колене мужчины. «Я не...» «Подойди позже», — Батиста легко приподнял девушку за талию и поставил на пол. Все это он проделал, сидя на лавке, и не сказать, что это было для него сложно. Несмотря на свои скромные размеры, силой наемник обладал недюжей, за что и заслужил свое прозвище «Камень», которое знали немногие. «Но мы договаривались». Стоило официантке уйти, сквозь зубы еще раз повторил сидящий за столом. «Я же сказал, что Жумельяк планирует взять с собой несколько людей, которых изначально было быть не должно», — холодным тоном произнес наемник. «А еще кардинальский сынок решил взять с собой молодого барона, про которого я раньше вообще ничего не слышал, а когда начал наводить о нем информацию, выяснилось, что про него почти ничего не известно. Темная лошадка», — хе-ха, усмехнулся Батиста и, взяв со стола кружку с элем, отхлебнул из нее. «ХММ, а все не так плохо, как я себе представлял», — подумал наемник и залпом выпил половину содержимого. Какое-то время его собеседник молчал. «Сколько?» — нехотя спросил он. «Еще 50 тысяч, не задумываясь, ответил воин. «Еще 50, мужчина в капюшоне ударил кулаками по столу и резко встал. «В любой другой таверне, возможно, это бы привлекло какое-то внимание, но только не в Тухлом Соме. Возможно, кто-то бы и обернулся, воткни кто-то из гостей таверны друг другу нож, но даже в таком случае существовала вероятность, что их бы просто проигнорировали. Здесь творились дела и куда как похуже. Успокойся и сядь», — спокойным голосом произнес Батиста. Мужчина в капюшоне несколько секунд сверлил наемника недовольным взглядом, но потом сел обратно на место. Несколько секунд он сидел молча. 30, не больше, произнес он. Нет, покачал головой Батиста. Либо 50, либо ищите других людей, холодным тоном добавил он, после чего взял в руки кружку с элем и, допив ее содержимое, поставил ее на стол, вытер усы и поднялся из-за стола. Опустив руку во внутренний карман камзола, он нащупал там монетку и, достав ее, положил рядом с кружкой. Ливра, конечно, было слишком много за эль, который он выпил, но Батиста не привык мелочиться. Он оглядел таверну взглядом в поисках молодой официантки, с которой собирался продолжить свой вечер, и, наконец, увидел ее. Девушка была в довольно затруднительном положении и сейчас пребывала в компании трех подвыпивших моряков, которые явно удерживали ее за столом, против ее воли. Это было видно по ее испуганным глазам и затравленному взгляду, которым милашка отчаянно искала помощи. Встретившись глазами с наемником, в них загорелся огонек надежды. «Сядь», — тем временем произнес его собеседник. Наемник бросил на официантку последний взгляд и виновато развел руками в стороны. Деньги для наемника имели куда большее значение, нежели что-то или кто-то другой. Интерлюдия. Жози Жумельяк. Настоящее время. Сын кардинала стоял и наблюдал за тем, как четверо наемников из группы Батисты уходят на разведку вместе с молодым бароном Кастельмаром и Анри де Аламиком, которого иллирийские собаки знали как пересмешника, а кардинал ценил, как одного из лучших шпионов Галлари. На ум сразу же пришли слова этих двоих: «Я ему не доверяю». Эти слова были направлены в адрес Батисты. Странно, но Жози не замечал за наемником ничего подозрительного. Да, у него, конечно, были замашки садиста, но в нынешних реалиях это скорее было на пользу, нежели что-либо осложняло. Но и не доверять чутью молодого барона и одного из лучших агентов Галлари Жумельяк тоже не мог. Кардинальский сын тяжело вздохнул и потянулся к склянке в его магической сумке. Ему не хотелось тратить ее сейчас, но выбора другого у него не было. Недолго думая, он решительно выпил содержимое пузырька, и его голова моментально закружилась, а по телу прошла легкая судорога. Поморщившись от неприятных ощущений, он закрыл глаза и сосредоточился на своих ощущениях. Его магическая энергия начала медленно восстанавливаться, и с каждой секунды эффект зелья увеличивался. Стоило это зелье невероятных денег. Даже для такого обеспеченного человека, как Жози Жумельяк, это было довольно дорогое удовольствие. Несколько минут кардинальский сын просто сидел и переживал не самые приятные ощущения. Головокружение, тошнота, судорога — это была лишь малая часть того, что испытывал Жумельяк в этот момент, но он готов был терпеть все это ради того, чтобы удостовериться в некоторых вещах, которые впоследствии могли сильно повлиять не только на него, но и на всю миссию целиком. Открыв глаза, Жози осмотрелся по сторонам. Он отошел от остальных воинов его разведгруппы, чтобы его никто не видел, и ему никто не мешал, поэтому сейчас он был предоставлен самому себе. Сделав несколько быстрых пассов руками, он использовал заклинание, и на его руке появилась небольшая птичка, сотканная из магической энергии, которая по своему виду больше всего напоминала сову. Несколько секунд Джей смотрел на магическое создание, после чего махнул рукой, на которой сидел его дозорный, вверх, и птица устремилась высоко в небо. Так как времени, с момента ухода Люка, Анри и нескольких наемников, прошло немного, то его заклинание без труда нагнало воин, и теперь Жумельяку оставалось только наблюдать за происходящим с неба, благо даже несмотря на то, что дозорный находился высоко в небе, все, что происходило внизу, кардинальский сын видел как на ладони. Теперь ему оставалось только ждать и наблюдать. Переодевшись в мундир иллирийцев, мы вместе с Диаламиком и четырьмя наемниками из компании Батисты выдвинулись на разведку. Как я и ожидал, воины, которые в отличие от Анри, не были солдатами постоянной галларийской армии, держались особняком и шли впереди нас на небольшом отдалении, так, чтобы мы не могли слышать то, о чем они разговаривали. Вот только тут был один небольшой нюанс. Благодаря магии, которую я сконцентрировал в области ушей, я мог прекрасно их слышать, и, разумеется, я не был удивлен, когда услышал, что они готовят для нас западню. Значит, не зря мне подсказывала интуиция, что что-то тут не так. Особенно подозрительно стало, когда меня одного хотели отправить с этими бойцами, прикрываясь тем, что Диаламик в роли лекаря должен остаться с остальными. И чем я не угодил наемникам? Я ведь не раз спас их шкуры, а они решили убить меня. Что ж, жалости я к ним точно не проявлять не стану.
О чем задумались, Люк? Спросил меня Анри, пока мы легким шагом в быстром темпе шли вслед за наемниками.
Да так, ни о чем, я покачал головой, перестав подслушивать воинам Батисты. Я услышал то, что было нужно, и остальной их разговор был для меня неинтересен.
Да, а мне показалось, что вы напряжены, ответил мой собеседник, и неудивительно, учитывая, что помимо того, что мне приходилось концентрироваться на магической энергии, так еще и вслушиваться в разговор этих ублюдков, решивших устроить на нас покушение.
Есть немного, честно ответил я.
Из-за нашей задачи? Спросил лекарь.
Именно.
Думаю, это подстава, сказал я, зная на 100%, что так и есть. Просто я не мог сказать собеседнику об этом прямо, ибо тогда появилось бы много вопросов, отвечать на которые у меня не было ни малейшего желания.
И мне, почему-то, тоже так показалось, кивнул Анри.
Хорошая у моего друга интуиция, однако, хотя, чему тут удивляться, учитывая специфику его работы.
У вас есть план? Спросил меня собеседник.
На случай нападения, уточнил я.
Да, кивнул Диаламик.
Просто я вижу несколько путей развития нашей ситуации.
Первый, рядом со стражем никого нет и они попытаются нас убить, а потом скажут, что на нас напал какой-нибудь монстр или иные и что к стражу идти опасно.
Второй, рядом со стражей будет иллирийские псы, с которыми, возможно, они заключили сделку.
Вернее, Батиста заключил, но это не важно, поделился своими соображениями лекарь.
Признаться честно, я также думал о чем-то подобном.
И да, были и другие варианты, но те, что назвал Диаламик, были максимально приближенные к реальности.
И все эти варианты мне не нравились.
Я начал концентрировать энергию в глазах.
Из-за того, что мы, наконец, покинули туманные дебри, я, наконец, мог нормально пользоваться магическим взором, поэтому решил заранее узнать, если ли рядом со стражем иные или иллирийские маги.
Их не было,
значит, решили справиться собственными силами.
Наивные, я покачал головой,
они же видели, на что я способен.
Плюс со мной были фанги, которые шли в небольшом отдалении от меня сзади.
Неужели они думают, что у них хватит сил?
Или у них есть то, чем я не знаю?
А может, они ведут нас в какую-то ловушку?
Я еще раз окинул местность вокруг магическим взором, но он вновь мне ничего не показал.
Вокруг не было какой-либо опасной живности, иных или магов Иллирии.
Ну, тогда они в себе и правда очень уверены.
Что ж, посмотрим, чем для них это обернется.
Интерлюдия. Жизи Жумельяк.
Настоящее время.
Может, Люк и Анри ошиблись, подумал кардинальский сын, когда до стража осталось всего ничего.
Неужели интуиция подвела пересмешника?
Одно дело барон Кастельмар, который был очень молод и неопытен, поэтому неудивительно, что он мог ошибиться, но Диаламик, который на таких вещах собаку съел,
странно.
Концентрируясь на поддержании заклинания дозорного, Жумельяк не услышал шагов сзади.
Жизи вздрогнул, когда шеи сзади коснулась холодная сталь.
«Поднимите руки, чтобы я их видел», — послышался знакомый голос.
Жумельяк подчинился и медленно поднял руки вверх, попутно начиная концентрировать магическую энергию.
«А теперь медленно поворачивайтесь», прозвучала новая команда, и он ее выполнил.
Перед ним стоял никто иной, как Батиста.
Жизи выругался про себя, смотря в надменные глаза наемника, во взгляде которого горел огонь радости и победы.
«Держите», Батиста кинул ему кандалы.
Они упали на землю, но Жумельяк не удосужился даже посмотреть вниз.
Если ему суждено стать пленником, то сам он точно себя в цепи заковывать не будет.
А еще он практически накопил нужное количество магической энергии, чтобы воспользоваться одним из любимых своих заклинаний, которое могло превратить этого человека в горстку пепла.
«Не глупите, Жизи», — произнес наемник.
«Сделайте, как я говорю, и тогда вам пальцем никто не тронет,
обещаю», — добавил Батиста и усмехнулся.
Жумельяк не верил ни одному его слову, поэтому просто стоял и смотрел в глаза человеку, который решился на предательство.
Молодой барон Кастельмар и Анри Диаламик не ошиблись.
В их отряде, действительно, оказалась крыса.
И, видимо, не одна.
Глава 23.
Мы с Диаламиком продолжали следовать за наемниками из отряда Батисты, когда они вдруг начали ускоряться.
Я снова использовал магический взор, но, как и прежде, он ничего не показал.
Да, нас, конечно же, могла ждать засада иллирийских солдат, которые были лишены магии, но уж больно такой вариант выглядел неправдоподобным. «Вы заметили, Люк, что мы стали идти быстрее?» — спросил меня лекарь, который тоже заметил, что мы ускорились. «Да», — кивнул я лекарю, и резко остановился. Анри тоже остановился и обеспокоенно посмотрел на меня. «Что-то случилось, Люк?» — спросил он. «Да, что-то тут не сходится», — ответил я, смотря вперед, туда, где должны были быть наемники, которые уже успели скрыться из виду. Я воспользовался магическим взором. «Черт!» — выругался я, и Диаламик мгновенно выхватил пистолеты, которые он прихватил с собой. Он осмотрелся по сторонам. «Они в воздухе», — ответил я. «И, судя по всему, мы им не интересны», — добавил я, глядя на 4 магических ядра в воздухе, которые все дальше и дальше удалялись от нас. «Жумельяк», — догадался я. «Целью был не я. Задачей этих наемников было как можно дальше отвести меня от места, где остановилась наша разведгруппа. Жази. Их целью был Жумельяк. Лекарь тоже все понял. Бежим». Не дожидаясь моего ответа, Диаламик рванул в обратном направлении, и я с фангами последовал за ним. Интерлюдия. Жази Жумельяк. Настоящее время. Жази сплюнул кровь и несколько зубов. Предателям удалось его пленить, но сделали это они ценой 2 человек. Все это кардинальский сын проделал без магии, ибо на его руках были блокираторы. Кандалы, которые были у Батисты, обладали свойствами, блокирующими магию. Жази слышал о таких. Вроде такой технологией обладали жители Туманного острова. Жумельяк читал о них и знал, что на небольшом острове, где живут дикари, дома которых строятся на верхушках деревьев, а землю застилает густой туман, не рождаются люди, способные использовать магию. Учеными пока не было доказано почему, но факт оставался фактом. На Туманном острове не рождались люди с магическим даром. Зато издавна этот диковатый народ научился хорошо противостоять магам. И вот как раз кандалы, которые теперь сковывали руки Жази, блокируя его магию, были одним из изобретений жителей Туманного острова. Во всяком случае, Жумельяк так думал, так как других идей на этот счет у него не было. «Поднимите его», — скомандовал Батиста, и кардинальского сына резко дернули вверх, тем самым заставив принять вертикальное положение. Жумельяк осмотрелся по сторонам. Все его люди были мертвы. Их тела лежали где попало, и наемники явно не собирались с этим ничего делать. Хотя бы похоронили по-человечески. Или на крайний случай, сожгли, подумал Жази, смотря на своих солдат, которым суждено было стать кормом для каких-нибудь падальщиков. Не такой судьбы они заслуживали. Жази сжал кулаки так, что кожа на них побледнела. «Батиста за все ответит», — повторял он про себя эти слова, словно молитву. «Быстрой смертью этот ублюдок точно не умрет, клянусь». Пока Жази думал о том, как наемник ответит за то, что он совершил, глядя на тела своих товарищей, он вдруг понял, что кое-кого не хватает. «Дежарини, точно, кардинальский сын нигде не мог найти тело здоровяка, а это говорило о том, что ему либо удалось сбежать, либо его убили где-то не здесь. В последнее верить очень не хотелось. Плюс оставались еще Люк и Анри. Эти уж точно не пропадут», — подумал Жумельяк и посмотрел на Батисту, лицо которого выглядело напряженным. У наемника явно что-то шло не по плану, и это не могло не радовать Жази. «И как я только мог так ошибиться», — подумал сын кардинала, с ненавистью наблюдая за Батистой. «Именно он все спланировал. Жумельяк был в этом точно уверен. Но ладно он, а другие наемники?» Жази тщательно подходил к подбору членов разведгруппы. Он лично изучил дела каждого. Плюс какое-то время за каждым из воинов, будь он магом или нет, шпионили агенты тайной полиции Галлари, где он просчитался. Неужели Батиста смог каким-то образом уговорить остальных присоединиться к нему уже во время миссии? Деньги, угрозы, шантаж, на все это мог пойти Батиста. Как, впрочем, и сам Жумельяк. Жази покачал головой. И надо же было, чтобы его предали именно во время этой миссии. Будь это любая другая, Жумельяк и бровью бы не повел. Но от этого задания зависела судьба не только его страны, которой он так был предан, но и, возможно, всего мира. Ведь пока в мире существовало 2 сильных государства, которые сдерживали друг друга превентивными методами, то и остальной мир был в относительной безопасности. Но что случится, если Галлария будет уничтожена? И ведь эти ублюдки ничего не знают. Польстились на деньги иллирийские псов и думают, что получив их, будут счастливы. Вот уж нет, если Жази выживет, он найдет их, где бы они ни были, да хоть из-под земли достанет. «Уводите его к условленному месту», — послышалась команда Батиста, и кардинальского сына потащили в неизвестном направлении. Теперь ему оставалось уповать только на троицу друзей. «Надеюсь, они живы. Я вместе с Анри и Фангами бежал в ту сторону, где наша разведгруппа встала лагерем. Но поддерживать быстрый темп не мог ни я, ни лекарь. После практически суточного марша сил уже не осталось. Причем даже у меня. Фуха», лекарь устало вздохнул и перешел на шаг. «Я тоже последовал его примеру. Грамотно. Они все сделали», задыхаясь, произнес он. «Согласен», кивнул я лекарю. «Умный этот ублюдок Батиста», добавил я. «Думаете, это все он спланировал?» спросил Диаламик. «Не знаю, он не показался мне слишком умным. Возможно, план был разработан кем-то другим, но в исполнение его привел именно Батиста», поделился я с Анри своими соображениями. «Странно, Жумельяк говорил мне, что всех людей он лично тщательно отбирал на эту миссию», произнес лекарь. «Я сам следил за парочкой наемников из шайки Батисты», добавил он, практически выровняв дыхание. «Видимо, все произошло по ходу миссии», ответил я Диаламику. «Вот же, сукин сын», сквозь зубы процедил лекарь. «Вот только пусть попадется мне в руки. Я его на лоскуты порежу, и все, что он делал с пленниками до этого, покажется этому ублюдку детской забавой», добавил Святоша, который в гневе был очень страшен. «Почему-то сейчас я верил каждому его слову, и если наемник действительно попадется в руки Анри, то я ему не завидую. Хотя не лучшая судьба его ожидает, попадись он и мне. Я не любил пытать, но это вовсе не означало, что я не умел это делать. Хотя, не думаю, что мне представится такая возможность. Уверен, Жумельяк с него сам кожу живьем сдерет за то, что сделал наемник. Кардинальский сын предательств точно не простит». Не лучшая судьба ждала и остальных наемников, которые решили примкнуть к Батисте. «Думаю, что гнев сына Высокопреосвященства коснется не только их, а возможно и их семей. Как думаете, что с остальными?» спросил Диаламик. «Вы про солдат?» уточнил я. «Да», кивнул Святоша, который, вероятно, и сам знал ответ. «Думаю, они мертвы», честно ответил я, потому как никаких иллюзий на этот счет я не питал. «Вопрос только в том, зачем они хотели оставить вас там», задумчиво произнес я. «Скорее всего, чтобы пленить. А значит, есть вероятность, что Жози не убили, а взяли в плен», добавил я, и Анри кивнул. «Скорее всего, что я, что он, слишком ценные для иллирийских собак персоны, чтобы нас убивать просто так», ответил он. «А вот Жуль такой ценности точно не представляет». Последние слова дались ему нелегко. «К сожалению, об этом я знал». В сердце кольнуло. «Если эти твари убили здоровяка, найду хоть у дьявола за пазухой». Магической энергии было немного, но я использовал магическое зрение и начал концентрировать ману в глазах. Чтобы не истощать свой организм в ментальном плане, пришлось использовать ту энергию, которой я усиливал свое тело, и даже ту, благодаря которой я создавал магический доспех вокруг своего тела. Да, рискованно, если наемники Батисты вдруг решат на нас напасть, но отследить предателя и Жумельяка было первостепенной задачей. И каким же было мое удивление, когда я засек магические ядра всех без исключения воинов, кроме одного, Жози Жумельяка. Хотя была и радостная новость. «Жуль жив», сказал я Диаламику. «Правда?» сразу же обрадовался друг. «Да», кивнул я Анри. «Но как, хотя неважно», махнул он рукой. «Главное, что Жуль жив. Я так понимаю, вы знаете, где он?» спросил мой собеседник, и я кивнул. «Славно, тогда движемся к нему, а он уже посвятит нас в происходящее», добавил лекарь, и мы ускорились. Жажда увидеть друга была гораздо сильнее усталости. «Хвала богам, вы живы», радостно произнес Дежаринье, когда мы приблизились к здоровяку. «Вы ранены?» К магу земли подбежал Диаламик и глянул на руку, которой Жуль прикрывал бок. «Просто царапина», махнул рукой Дежаринье. «Нужно скорее идти выручать Жумельяка», пробасил он и поморщился. «Видимо, рана была не такой уж и пустяковой, как утверждал здоровяк. Показывайте, Жуль», произнес Анри голосом, не терпящим препирательств. Маг земли виновато опустил глаза и снял камзол. Анри выругался. Я подошел и увидел ровно рассеченную кожу. Обычное орудие такую рану бы не оставило, а значит, это была магия. Вероятно, те магические кромки, которыми часто пользовались маги воздуха. «Как вы вообще выжили?» спросил Диаламик, и я ощутил сильный магический импульс, исходящий от лекаря. «Успел укрепиться», ответил Жуль. «Но заклинание не успел завершить, поэтому оно сработало не так эффективно», виновато произнес Дежаринье. «А не сработая оно вообще, и спасать было бы некого», ответил ему лекарь. печень задета, но не сильно, жить будете. Но пить бы я на вашем месте пока не стал», — добавил Анри, и на лице Жуя появилось выражение, очень близкое к отчаянию. «Но, как хотите», — Диаломик развел руками в стороны. «Конечно, я вам не запрещаю, но пеняйте на себя», — добавил он, пока водил рукой, которая светилась ярким золотым светом, по ране здоровяка. Эйха, из груди мага земли вырвался тяжелый вздох. «Жуль, пока Анри вас латает, может, расскажите, что произошло, пока нас не было и как вы спаслись?» — спросил я у Дежарини. «А, да, конечно, это все ублюдок Батиста», — процедил сквозь зубы здоровяк. «Он его убил?» — прямо спросил я, так как в отличие от других магов, магического ядра Жази я не видел. «Нет», — покачал головой Жуль, — «я вообще не видел Жумелика, когда началась заварушка с людьми Батисты. Я сразу понял, что нам не победить. Поэтому, когда раздались первые выстрелы, я сам достал пистолет, увидел, что ко мне приближается один из шайки Батисты и поприветствовал его первым». «Хе-ха», — Дежарини усмехнулся. «Вот только у него была магическая защита и пуля не попала в цель, а в ответ он использовал ветряную кромку. И вот результат». Здоровяк опустил глаза вниз, туда, где у него зияла рана, оставленная заклинанием предателя. «А потом?» — спросил я у него. «Я сломал его, хе-ха», — снова усмехнулся здоровяк. «Сломал?» — спросил Анри, который продолжал колдовать над его раной. «Ага», — кивнул Жуль. «Сделал вид, что умер, а когда он подошел ко мне, схватил его и просто сломал спину, хе-ха», — крякнул маг земли. Мы с Диаломиком переглянулись. Никто не удивился его словам. Здоровяк был вполне на такое способен. «Значит, судьба Жумелика вам неизвестна?» — спросил лекарь. Дежарини покачал головой. «Но вы не видели его смерть?» — спросил Анри.